На Земле нет более важного вопроса для человека, для людей, живущих здесь, чем вопрос веры. У нас есть много разных важных вопросов. Вопросы, с которыми связана наша жизнь, вопросы, с которыми связаны наши эмоции, вопросы, с которыми связано наше благополучие, наши взаимоотношения и так далее. Но один вопрос, он стоит намного выше в Божьей системе ценностей или в абсолютной системе ценностей, это вопрос веры каждого человека. То, во что вы верите, определяет качество вашей жизни здесь на земле, и, безусловно, это станет решающей точкой, которая определит вашу вечность. Именно по этой причине Библия имеет перед собой или ставит перед собой одну главную цель. Это цель серьезного, глубокого воздействия на сознание каждого человека для того, чтобы дать основание для веры. У Бога эта цель чрезвычайно важна. Он любит людей. Он послал Сына Своего для того, чтобы спасти людей. И вот теперь, для того, чтобы это спасение стало доступным и возможным для каждого человека, Он Слово Свое дарует людям, и это Слово имеет эту главную задачу – принести веру, родить веру, укрепить веру, научить человека жить верой. Если вы помните, Евангелие Иоанна имеет это главной целью. В конце этого Евангелия есть такие слова. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, что Он есть Мессия, и, веруя в Него, имели жизнь во имя Его. Вот почему на протяжении этого Евангелия снова и снова мы видим, и Иисус обращается к вопросу веры. Он обращается к вопросу основания нашей веры. Он представляет снова и снова доказательства, свидетельства, которые подтверждают, что Он Мессия, что Он Божий Сын. И наряду с этим Евангелие Иоанна говорит чрезвычайно много о вопросе поддельной веры, неправильной веры, ошибочной веры. Снова и снова возвращается к этой теме, к теме людей, которые думают, что они имеют веру. Они думают, что они спасены, они думают, что они религиозны, они опираются на свою религиозность. Но, к великому сожалению, эти люди остаются не просто неспасенными людьми, а они остаются врагами Иисуса Христа. Когда мы видим что-то, повторяющееся в Писании снова и снова, много раз, это говорит о том, что Дух Святой хочет сделать, хочет поставить особый акцент, привлечь особое внимание наше с вами. Если мы посмотрим внимательно на историю христианства, или даже если мы посмотрим на христианство сегодня вокруг нас, мы сможем обнаружить этот факт. Христианство на протяжении всей истории постоянно было поражено или подвержено атакам самых разных форм псевдоверы. Вера, которая была религиозна, которая звучала очень похоже, она была очень похожа на настоящую. Но в действительности, в самой сути этой веры не было Божьего основания. То есть эта вера не была спасающей верой. Мы возвращаемся сегодня к беседе, достаточно длинной беседе Иисуса Христа с иудеями, которая имела место во время праздника Кущи, в Иерусалиме. Это один из праздников, которые были описаны очень подробно, очень детально. Немногие праздники так детально описаны, но евангелист Иоанн берет время, и мы видим, как подробно он раскладывает, представляет нам целых две главы, седьмую и восьмую, он посвящает тому, чтобы объяснить, что же произошло тогда. Я напомню два самых важных, самых ярких представления мессианства Иисуса Христа случились тогда. Помните, одна ситуация, первая церемония, церемония излияния или возлияния воды, когда первосвященник брал кувшин, и когда он изливал из него воду, и она текла по специальному желобу, и толпы людей, это был один из самых многочисленных праздников, толпы людей окружали тогда эту церемонию, и она символизировала о той живой воде или ту живую воду, которую Бог обещал однажды излить на Израиле. И вот раз в год весь Израиль собирался, и они совершали эту церемонию, они повторяли, веря в то, что однажды Бог в действительности изольет эту живую воду, которую они так жаждали. И вот в этот самый момент Иисус провозглашает следующие слова. 7 глава, 37 стих. Мы читаем: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“». Заметьте, это первое очень яркое провозглашение мессианского статуса Христа. Все ясно понимали, о чем идет речь. Все ясно понимали, что живая вода, которая вот только что здесь была символизирована, это вода излияния Духа Святого, излияние Божьего действия, которое было связано с Мессией. На следующий день произошел не менее важный случай или не менее важное событие. На следующий день вечером была еще одна церемония, церемония торжественного зажжения светильников, когда зажигали светильники, и светильники, они стояли в особом месте, которые были видны, доступны для многих людей вокруг, и они также свидетельствовали о Божьем обетовании, о обетовании света, о том, что Бог однажды просветит народ свой, Израиль. И вот в этот момент Иисус говорит следующие слова, 8 глава, 12 стих мы читаем, Он говорит: «Я свет миру. Кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Эти два утверждения, они вызвали реакцию, естественно, бурную реакцию, так как много людей, религиозных людей, люди знают закон, многие из тех, кто пришел туда, вот, и они, естественно, стали спорить. Некоторые подвергали сомнению сказанное Иисусом, ища основания, как бы отвергнуть то, что Он говорит. Другие же уверовали в Него. Написано, посмотрите, 30 стих 8 главы. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Как это уже случалось ранее, Иисус воспринимает эту веру с осторожностью. Он понимает, что не все то, что люди провозглашают, действительно отражает настоящий процесс в сердце этих людей. И поэтому Он предлагает этим уверовавшим в Него иудеям тест. Тест для их веры. 31-32 стихи. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то тогда вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными“». Иисус понимает, что провозглашение веры еще не является настоящей верой. Настоящая вера будет проявлена тогда, когда эти люди полюбят Слово, и когда это Слово станет частью их жизни. И когда оно начнет действовать в них, эта истина, она будет освобождать их жизнь, их сознание, их внутренний мир. Такой подход Иисуса иудеи посчитали оскорбительным. Когда мы сегодня читаем, нам кажется, ну что здесь страшного сказал Христос? Действительно, очень важные слова о том, что истину нужно знать, и слово нужно любить, ну и свободным нужно быть, истина может сделать свободным. Но эти люди, они под весом аргументов готовы были признать в Иисусе Мессию, но они не были готовы отказаться от чувства собственной значимости. Они не были готовы уверовать в Него, признав Его владыкой и господином своей жизни. Это распространенная проблема, друзья. Многие люди соглашаются с тем, что Бог есть, не имея интеллектуальных аргументов, чтобы опровергнуть эту реальность. Но признав эту реальность, люди, тем не менее, не готовы преклониться перед этим Богом. Они не готовы признать Его право владычествовать над их жизнью. Они не готовы послушать Его Слово. Они не готовы последовать тому, что Он говорит. Это экзакт, вот это конкретно то, что произошло с этими людьми. Под весом аргументов. Аргументы были настолько сильными, что очень трудно было им противостать. Под весом аргументов они признают, что да, Он Мессия. Тем не менее, они не готовы следовать за Ним, они не готовы признать себя нуждающимися, они не готовы признать себя сокрушенными. Аргументы сокрушили их интеллектуальное сопротивление, но не сокрушили их гордыню. Естественно, они возмущаются против слова Иисуса Христа. Послушайте 33 стих. Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, И не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, делайте свободными? Заметьте, это говорят уверовавшие люди, в кавычках. Люди, которые, кажется, стали верующими. Но внутри их сердца очень высокое мнение о себе. Им не нужен Бог, чтобы Он их освобождал. Им не нужен Мессия, чтобы Он их поднял, вытащил из рабства. Им нужен Мессия, который бы их прославил, основываясь на тех их достоинствах и достижениях, которые у них, на их взгляд, были. Иисус отвечает на это. Иисус проясняет ситуацию, и Он говорит: диктатор, который держит вас в рабстве, это ваш грех. Посмотрите 34 стих. И Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. То есть Иисус понимает этот вызов, который они бросают ему, и он спокойно, он не отвечает на этот выпад тем же самым, он спокойно углубляет свой аргумент, он объясняет, он говорит: я вас понимаю прекрасно, хотя вы действительно в рабстве сейчас, в римском находитесь. Но даже если отложим эту сторону, я не об этом рабстве говорю. Я говорю о чем-то более серьезном. Я говорю о том, что вы находитесь в рабстве греха. Всякий делающий грех есть раб греха. И вот здесь вам только Сын может помочь. Никто не поможет. На этих словах Иисуса Христа мы остановились в прошлой проповеди. Перед праздниками мы к этому вопросу обращались вот в прошлой проповеди из этой серии. И вот здесь продолжение этого разговора принимает очень неожиданный поворот. Очень неожиданный поворот, который настолько стоящий, что апостол Иоанн, он посвящает достаточно много места этому вопросу. Он говорит здесь о духовной природе людей. Точнее, Иисус обращается к вопросу духовной природы людей, который непосредственно связан с верой. Этот вопрос, конечно же, очень серьезно касается каждого из нас. Дело в том, что Иисус в конце этого разговора прямо, категорично называет этих людей детьми дьявола. Попробуйте сегодня кого-то назвать сыном дьявола. Достаточно резко звучит. Тогда это звучало не менее резко. Причем, смотрите, к кому Иисус обращает эти слова. Ну, во-первых, эти люди были и так религиозные иудеи. Они и так были очень порядочные люди. Они были внимательны или тщательно старались исполнять закон. Они были в храме, во всяком случае. Они были в праздник в правильном месте. Во-первых. Кроме того, из всех этих иудеев, это еще была группа, которая решила уверовать. То есть они признали мессианский статус Иисуса Христа. И вот он, обращаясь к ним, говорит следующие слова. Посмотрите, 44 стих. Он говорит абсолютно безапелляционно, категорично: ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Можно гарантировать, друзья, что говорившие с Иисусом иудеи или люди, к которым были обращены эти слова, они никогда даже и подумать не могли о себе, что они дети дьявола. Они не занимались сатанизмом, они не колдовали, они не были связаны с ритуалами дьявольскими какими-то, которые совершаются, они, в конце концов, в храме были. И поэтому они, конечно же, категорично выступили против такой оценки Иисуса Христа. Этот разговор с иудеями вскрывает очень важный аспект духовной реальности. Дело в том, что с точки зрения духовного мира существует только два варианта природы людей. Природа Божия и природа дьявола. Я помню, когда-то я проповедовал на эту тему, на другой текст, но тема была та же, мы затрагивали этот же самый вопрос. Много лет тому назад и ко мне подошел один человек и очень взволнованно и даже возмущенно говорил о том, что нет, так не может быть, этого не может быть. И он мне объяснил идею, которая типична, я думаю, для большинства людей. Большинство людей думают примерно следующее, что существует Божья природа, существует дьявольская природа и существует человеческая, нейтральная. Некоторые из людей, они достаточно хороши, что они получают Божью природу, рождаясь свыше. Некоторые из людей достаточно плохи, что они становятся сатанистами. Но основная масса, они просто нейтральны. Они просто находятся на нейтральной территории. Так вот, Библия, как бы это логично ни звучало, Библия категорично не соглашается с такой оценкой. Библия представляет нам совершенно другой расклад. Мы посмотрим на эту сторону духовной жизни для того, чтобы, ну, во-первых, лучше понимать то, что с нами сделал Христос. Это чрезвычайно важно для каждого верующего человека. И, во-вторых, ясно понимать, в каком положении находятся те люди, которые не спасены Христом, которые отвергают Христа. Ну, до того, как мы это сделаем, давайте прочитаем эти стихи. Я буду читать с 37 по 47 стихи, 8 глава Евангелия Иоанна. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что я видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня. Потому что я и шел от Бога, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать голоса, слова моего. Ваш отец – дьявол. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Мы начнем с того, чтобы выяснить вначале сущность духовной природы, или, как я озаглавил эту часть, реалии духовной природы. О чем идет речь? Когда мы говорим о духовной природе, нам нужно посмотреть на то, что Библия представляет человека, имеющим как минимум две составляющие. Ну, во-первых, очевидно для всех, у человека есть тело, то есть физическая составляющая. Атеисты, разные носители материалистической идеологии, они говорят, что на этом и все заканчивается, физическая составляющая – это и все остальное, о чем люди думают, их чувства, их абстрактное мышление, их совесть и так далее, все это просто производные слишком высоко развитого мозга, так говорят материалисты. Но Библия говорит о том, что у человека есть еще и духовная составляющая. В этой духовной составляющей есть душа и есть дух. Мы не знаем точно, как они разделяются между собой, душа и дух, но для нашего предмета разговора сегодня это не так важно. Мы будем говорить сегодня о двух составляющих. Одна составляющая – это физическая, и вторая составляющая – это духовная составляющая. Так вот, когда мы говорим о физической составляющей, мы видим, что физическая составляющая человека, она непосредственно связана с нашим прошлым, с нашими родителями и прародителями. Но когда мы смотрим на духовную составляющую, у нее совершенно другая природа. Итак, первое, что мы можем точно сказать, и то, о чем здесь говорит здесь Иисус, что духовная природа отличается от физической природы, она не идентична. Посмотрите, 33 стих. Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, делайте свободными?» Для этих людей было очень важно считать себя или видеть свою взаимосвязь с Авраамом. Это была национальная принадлежность. Национальная принадлежность этих людей была предметом их значимости, предметом гордости, предметом, в котором они считали себя кем-то. Вы знаете, что для евреев это было чрезвычайно значимо, чрезвычайно важно, и они даже молились: «Помните, благодарю тебя, что я не рожден язычником». Добавляли там еще одну фразу, но одни и следующий раз. То есть для них был это очень важный вопрос. Очень важный вопрос, с которым они связывали свою значимость. И не просто значимость. Это не просто вот я еврей, такой очень значимый человек. Нет. А это была значимость праведности, значимость приближенности к Богу. Авраам был особый человек, приближенный к Богу. Эти люди таким образом видели свою значимость, связанную с тем, что они родственники Авраама. То есть национальная принадлежность, она служила для них гарантией их возвышенного духовного статуса. И Иисус отвечает им, смотрите, «Знаю, что вы семя Авраама». Он говорит, понятно, это очевидно. «Однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Они еще раз повторяют это. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. То есть Иисус говорит, физически, по плоти, вы связаны с Авраамом, вы произошли от него, но духовно вы носители совершенно иных ценностей, далеко не тех ценностей, которыми жил Авраам. Дело в том, что праведность не передается по наследству. Вы можете унаследовать от своих родителей форму лица, фигуру, может быть, даже IQ. То есть у кого-то интеллект больше приспособлен к каким-то более сложным задачам, у кого-то меньше приспособлен. Вы можете от родителей унаследовать очень много физических характеристик, но вы никогда не можете получить в наследство духовную природу. Духовная природа зависит от других факторов. Она не связана с физическим ДНК. Вот почему, помните, псалмопевец говорит, «Во грехах родила меня мать моя». Человек рождается, даже от самых праведных родителей, рождается грешным. Это то, с чем связана реальность духовной природы. Какими бы замечательными ни были ваши родители. Правда, здесь нужно отметить, что родители имеют огромное влияние на детей. Они могут привести их ко Христу. Они могут показать им пример христианской жизни. Они могут создать атмосферу в доме. Они могут проповедовать им Евангелие доступно и ясно. Это чрезвычайно важно. Но родители никогда не могут сделать их христианами. В этом особенность духовной природы. Это очень важно понимать, и именно это Иисус отмечает здесь. Он помогает этим людям понять, что национальность не делает тебя праведником. То, что ты родился в семье верующих родителей, не делает тебя спасенным. И более того, не дает тебе какой-то особый статус. Апостол Павел объясняет это и детально в послании к римлянам. 9 глава, мы читаем 6 стиха. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется себе, тебе семя». В духовном смысле не все дети Авраама, которые физически были его потомками. Там речь шла об Измаиле, который не только не стал частью духовного мира Авраама, но и впоследствии даже стал врагом народа Божьего. В другом месте апостол Павел отмечает, чтобы быть сыном Авраама, необходимо иметь веру в Бога или доверие Богу такую, какую имел Авраам. Послушайте Галатам 3 глава, 6 стих. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». Оказывается, это не так связано с национальной принадлежностью, с физической, с кровной связью, сколько с духовной связью. И Писание, провидя, что Бог верой оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму, «В тебе благословятся все народы». И так верующие благословляются с верным Авраамом. Заметьте, вот эти два слова здесь в одном предложении. Верующие с верным. У Авраама была вера, и вот те, кто имеет такую веру, какая была у Авраама, они связаны, они имеют одну духовную природу. То есть духовная природа людей определяется их верой. Это чрезвычайно важный вопрос и сегодня. Он не изменился. Он был верен во время Авраама, он точно так же истинен во время Иисуса Христа и точно так же неизменен и сегодня, в наше время. Апостол Павел говорил о Тимофее, когда-то, как о своем сыне в вере. Послушайте, 1 Тимофея 1:2, он говорит Тимофею, истинному сыну в вере. То есть он ясно подчеркивает, что они никак не были связаны физически с Тимофеем. Просто Тимофей перенял веру Павла. И Павел стал в каком-то смысле его духовным отцом, то есть он способствовал рождению этой веры. И это сделало их природу связанной, одинаковой. В ситуации с иудеями, которые окружали Иисуса Христа, их вера или их внутренняя позиция совершенно была далека от веры Авраама. Хотя они физически были потомками Авраама, как мы уже сказали, их жизнь, она была построена совершенно на другой вере. Авраам доверял Богу и его обетованиям, иудеи же утверждали сами себя, полагаясь на свою собственную праведность, на свою значимость, на свое мировоззрение, на свой внутренний потенциал, на устремление своей души. Вот это то, чем жили эти люди. Вот почему Иисус говорит, зная, что вы семя Авраама, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. Если вы помните, с самого начала иудеи заинтересовались Иисусом, они увлеклись тем, что Он говорит, им было интересно видеть, как Он исцеляет больных, им было интересно видеть, как огромные толпы людей собираются, подобно как к Иоанну Крестителю. Это всегда очень возбуждает вот такое мощное духовное движение, которое они видели тогда. Но чем больше они наблюдали за Христом, тем больше они противились Ему. Они не были готовы довериться Ему. Они не были готовы принять Его верою. Они были готовы прийти с чувством собственного достоинства, посмотреть, взвесить, разобраться. Это приму, это не очень. Это, наверное, неплохо говорит, а вот это, наверное, отвергнем. Вот так вот они готовы вести диалог со Христом. А прийти в сокрушение сердца, преклонившись перед Ним и сказать, «I'm undone, я абсолютно, абсолютно ничто. И без Тебя я никем не могу быть». Вот этого они не готовы были сделать. И по этой причине Иисус фокусируется именно на этом вопросе. Он говорит, «Так как вы не принимаете Бога и того, кого Бог послал, так как вы в сердце своем противитесь». Вы помните, они становились все более и более агрессивными. Они пытались критиковать Его сначала, потом они распространяли клевету вокруг о Нем. Потом, в конце концов, они собрались, иудеи, представители иудеев, они собрались и решили, мы убьем Его. Нам нужно сделать все, чтобы Его убить. То есть у них внутренний резистанс, внутреннее сопротивление. У кого-то это сопротивление дошло до этой пиковой точки, когда они готовы были озвучить это, мы убьем его. У кого-то оно не дошло до такой интенсивности, но противление было тем же самым. Это общее неприятие Иисуса Христа. Главная причина – это неверие, это неготовность принять Его Слово и следовать Ему. Удивительно, что это сказано об иудеях, о которых мы только что читали, что они уверовали в Него, в кавычках. Мы уже говорили о том, что есть разного рода вера. Спасающая вера, она включает в себя не только признание истинности фактов, но и доверие им, достаточное для того, чтобы практически действовать, исходя из этих фактов. Вот этой-то веры и не было у этих людей. Здесь возникает парадоксальная ситуация. С одной стороны, эти люди, кажется, уверовали в Иисуса Христа, но с другой стороны, они так и остались Его противниками. Итак, первое, что становится ясным в этой истории, что нужно знать. Духовная природа отличается от природы физической. Она зависит от других факторов. Второе, что мы видим здесь. Эта природа связана или с Богом, или с дьяволом. Обязательно будет связана. Это второе, о чем говорит здесь Иисус. Как я уже сказал, что это очень радикальное утверждение, и многие люди не готовы принять его и не готовы действовать в соответствии с ним. Но именно так представляет эту ситуацию Иисус Христос. Дело в том, что есть только два положения. У людей есть только два положения. Первое положение – это положение доверия Богу, исходящее из преклонения перед Ним как владыкой. И второе положение – это противление Богу. Противление, связанное с отвержением Его владычества, которое де-факто является отвержением его владычества. Дьявол первый, кто начал противиться Богу. Он возглавил движение сопротивления Богу. Вот откуда его второе имя. Какое имя у дьявола? Сатана. Сатана в переводе означает противник. Тот, кто противится Богу. Тот, у кого есть внутри претензия на то, что он установит свою собственную версию правил во Вселенной. Свою собственную версию жизни во Вселенной. Он противится Богу. И поэтому все люди, так называемые свободные агенты, то есть все люди, у которых есть мышление, есть воля, есть чувство, есть желание, они обязательно попадают в одну из двух категорий. Или они покоряются Богу и Его воле, или они покоряются совершенно другой системе, которая противится Богу. Третьего не дано. Нет какого-то другого положения. Или человек покорен Богу, который является владыкой Вселенной, или же он становится частью дьявольской программы. При этом подавляющее большинство людей, точно так же, как эти иудеи, даже и не подозревают об этом. Для этого совершенно не нужно быть бесноватым, для этого не нужно участвовать в сатанинских ритуалах, для этого не нужно к гадалкам ходить, к знахарям, к ворожеям. Для этого нужно просто противиться Богу. Если противится человек Богу, сопротивляется Богу, он попадает в разряд богопротивников, который возглавляется дьяволом. Вот как говорит об этом евангелист Иоанн. Мы сегодня вместе читали эти слова. 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих. Кто делает грех, тот от кого? От дьявола. Здесь нет места для нейтрального положения. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы освободить вас от дел дьявола, чтобы разрушить дела дьявола. Иначе ему можно было бы не приходить. Если бы люди были нейтральны, можно было бы не приходить. Дальше он объясняет, 10 стих. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. То есть он ясно показывает, делает утверждение, что это очень категоричный расклад. И дальше делает утверждение, как понять. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. То есть не делающий правды, не покоряющийся Богу, Божьей истине. Он не есть от Бога, а значит, он от дьявола. Иоанн называет таких людей детьми дьявола. Апостол Павел объясняет эту же ситуацию с другой стороны. Послание к Ефесянам, 2 глава, мы читаем 3 стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе, заметьте, чадами гнева, как и прочие». То есть люди, которые противятся воле Божией, мы видим здесь, они покоряются воле князя, господствующего в воздухе, то есть дьявола. Это и есть их природа, которая вызывает на себя Божий гнев. В другом месте апостол представляет спасение как освобождение от власти тьмы, то есть от власти дьявола, и принятие нового подданства, подданства нового царя, Сына Божьего. Колоссянам 1:13 мы читаем: «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». То есть он не с нейтральной территории берет людей. Он спасает людей, избавляя их от власти тьмы и вводит их в царство возлюбленного Сына. Для того, чтобы освободиться от власти дьявола, от власти тьмы, есть только один путь. Это путь веры. Доверить свою жизнь Иисусу Христу. Это очень просто и доступно для любого человека. Вот почему Бог сделал это именно таким, потому что это не только удел элиты, это не удел интеллектуалов высоких, которые могут постичь и понять. Речь идет не о сложных материях, речь идет о готовности сокрушиться перед Богом. Галатам 3:26. «Ибо вы все сыны Божии». Почему? По вере во Христа Иисуса. Вот что делает человека different, делает его отличающимся от того положения, в котором он находился. Именно об этом Иисус и говорил окружавшим его иудеям, 46 стих мы читаем: «Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Он подчеркивает этот вопрос снова и снова. «Кто от Бога, тот слушает слова Божии, вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Итак, Иисус представляет только две альтернативы. Все, кто не преклонился перед Богом через Иисуса Христа, доверив Ему свою жизнь, находятся под властью дьявола. Они разделяют Его идеологию, они противятся Богу, и они живут по Его воле. Самая большая беда заключается в том, что такие люди неизбежно будут наследовать вечность с главным противником Бога. Иоанна 3:5 написано: Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю вам, если кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие». То есть тот, кто не имеет спасающей веры, не имеет, остается под властью дьявола. Итак, это первый очень важный вопрос, который я хотел вместе с вами выяснить. Это реалии духовной природы, из чего она состоит, что она в себя включает. И мы поняли, что она не связана с физической природой, это другое явление. И дальше есть только два варианта. Или вы принадлежите Богу, или вы принадлежите дьяволу. Или вы в Царстве Божьем, преклонившись перед Ним и доверивши свою жизнь верою Ему, или же вы находитесь в стане противников Бога, то есть, который возглавляется дьявол. Но здесь Иисус открывает нам еще одну очень важную сторону. Он в этом разговоре открывает перед нами особенности Божьей природы. Он хочет показать через это, вот почему и помещено это в Библию, для того, чтобы люди, которые будут читать это, могли понять, они не только бы услышали осуждение этих людей, приговор, который вынесен Иисусом Христом, но чтобы они могли понять, а в чем же заключается Божья природа, как она проявляется, как можно увидеть в самом себе это проявление. Несколько фактов, которые мы видим здесь. Первое. Божья природа доверяет Богу. Мы уже говорили об этом достаточно много. Это вопрос веры. Каждый из нас на что-то опирается. У каждого из нас есть точка опоры. Мы опираемся на что-то, что считаем авторитетным, что считаем ценным, что считаем привлекательным, что правит нашей жизнью. Есть разные источники авторитета, есть многочисленные земные, человеческие источники, но все они разделяются только на две категории. Одна связана с авторитетом Бога, Иисуса Христа и Его Слова, и вторая связана с авторитетом человека. Это может быть авторитет ученых, это может быть авторитет ваших друзей, это может быть авторитет вашего собственного сердца, ваших собственных желаний, ваших собственных ощущений и так далее. В конце концов, все приводится к вот этой точке, на которую мы опираемся. Так, кстати, чрезвычайно важный вопрос. Мы вошли вот в этот 17-й год, год 500-летия реформации, и сегодня особенно много говорится об этом, пишут об этом много. Один факт, который я отмечаю для себя снова и снова, что реформация, она вращалась вокруг этой главной точки, вокруг точки авторитета. Что является авторитетом? Этот же вопрос мы видим здесь. Посмотрите, что говорит Иисус. 44 стих. «Ваш отец – дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человек-убийца от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Вот здесь есть какие-то факторы, которые этих людей заставляют делать то, что они хотят, и не верить Христу. Заметьте, это не интеллектуальный вопрос. Эти люди были достаточно умные, они могли бы взвесить все факты. И мы уже говорили о том, не было большого труда в том, чтобы определить, что Иисус в действительности родом из Вифлеема, что Он не из Назарета родом, что Он там только живет, Он родился в Вифлееме, Он из дома Давидова. Это было очень легко определить. Многие другие факты, которые легко было спросить у Марии, у людей, которые были свидетелями всего того, что произошло в момент рождения Иисуса Христа. То есть это вопрос не интеллектуальный, это вопрос желания, это вопрос моральный, нравственный. Это вопрос, эти люди, они заражены, заряжены определенными желаниями, сквозь призму которых они смотрят на Иисуса и не могут поверить в Него. Иисус говорит, я истину говорю, но вы не верите мне. Но дальше подчеркивает, кто из вас обличит меня в неправде? Он говорит, ну посмотрите, разумно посмотрите, что я сказал, что было бы неправдой. Если у вас основание уличить меня в неправде, нет оснований. Почему вы не верите мне, если я истину говорю? Это ключевой вопрос, друзья. Вот почему евангелист Иоанн, так как и многие другие библейские авторы, они много говорят о вере. Дело в том, что неверие Христу – главная проблема этих людей. Обратите внимание, даже тогда, когда они признали, что Он Мессия, они не были готовы довериться Ему по причине своих желаний, своих похотей, которыми они были движимы. Доверие Богу через Иисуса Христа – это первое отличие божественной природы. Если мы хотим сказать, в чем станет человек, вы можете определить, вы можете посмотреть, конечно, прежде всего, в свое собственное сердце. Вы можете посмотреть и вы можете задать себе вопрос, действительно ли я доверил свою жизнь Богу через Иисуса Христа. Об этом сказано чрезвычайно много. Я приведу несколько текстов из этого Евангелия. Иоанна 1 глава 12 стих написано, «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими». То есть для того, чтобы стать Детем Божьим, вера определяет все. Дальше мы читаем, что именно верующие не погибнут. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб». Вопрос веры еще раз очень важен. Дальше мы читаем 17 стих. «Верующие не будут осуждены Богом, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится». Заметьте, как много связано с верой. 36 стих подчеркивает, что верующие имеют жизнь вечную. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Этот список можно продолжать долго. Вопрос веры или неверия – ключевой вопрос жизни. Следующая характеристика, которую мы видим здесь, представленная Христом, которая очень тесно связана с верой, это характеристика Божьей природы. Говорит о том, что она любит истину. Это вторая особенность Божьей природы. У нее есть определенное отношение к истине. Вот что говорит Иисус об иудеях, которые окружали Его тогда. Они верующие были на словах, но не имели Божьей природы. «Ваш отец – дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Дело в том, что людям, неверующим или неверящим Богу, которые противятся Богу, этим людям безразлична истина. Они ее просто игнорируют. Они думают, что их жизнь может быть построена на их собственных теориях, на их собственном воображении, на том, что они считают правильным, на том, что они им нравится. Это вполне естественно. Это позиция дьявола. Дьявол однажды, понимая, что Бог является источником истины или стандартом всего, он просто провозгласил, он сказал, «Бог, ты не прав». Это не просто ошибка. Есть неистина, которая является ошибкой. То есть, когда вы считали сложную формулу, и когда у вас не хватило подготовки в математике, и вы в результате ошиблись и дали ошибочный ответ, это не истина, но это ошибочное. Другое дело, когда вы пишете 2 плюс 2 – 48, и вы настаиваете на том, что это 48. Вот это то, что делал дьявол. Это то, что делает всякий последователь дьявола, когда он смотрит на плохое и говорит, это доброе. Когда он смотрит на то, что Бог называет злым, он говорит, хорошо. Это не просто несогласие, это не просто ошибка, это вызов Творцу, который определил порядок. В этом безумии, не покоряющиеся Богу людей, они противятся истине, они не живут в соответствии с истиной. В связи с этим я хочу вам представить такой силлогизм или такую серию утверждений, которые, на мой взгляд, чрезвычайно важно понимать или помнить для нашей жизни. Первое утверждение – невозможно построить дом, нарушая установленные Богом физические законы. Есть физические законы, в соответствии с которыми строится дом. Почему инженера должны проект сделать? Потому что они знают физические законы. Они знают сопротивление материалов. Они знают, какие материалы можно использовать, какие нельзя использовать. Поэтому дом строится с учетом физических законов. Второе. Невозможно построить жизнь, нарушая установленные Богом нравственные законы. Точно так, как Бог установил физические законы, в соответствии с которыми строятся дома, точно так же Бог установил нравственные законы, в соответствии с которыми строится жизнь. Насколько жизнь человека, верующего или неверующего, будет соответствовать нравственным Божьим законам, настолько успешной может быть их семейная жизнь, может быть их родительские обязанности, взаимоотношения с детьми и так далее. Это закон. Это Божий закон. Но есть третий, не менее важный закон. Точно такой же Божий закон. Невозможно достичь вечной жизни, нарушая установленные Богом духовные законы. Все определяется нашим отношением к истине. Я не знаю, приходилось ли вам встречаться с таким явлением. Есть люди, которые, когда они строят что-то или делают что-то, они стараются быть как можно точными. То есть, если приходят... купили они какую-то мебель, они достают сначала инструкцию. Они смотрят, какие там запчасти есть, что нужно там, какую сторону, к какой стороне приставить. И они хотят делать так, чтобы соответствовало истине. Есть другой тип людей, которые в инструкцию смотрят тогда, когда они уже что-то сломали. Когда они пытались по-своему соединить, у них просто есть уверенность в том, что они знают, они же и так понимают, что нужно сделать. Вот. И потом, когда что-то не туда шло, что-то они пытались подогнать, и потом, когда нет уже выхода, тогда обращаются к истине, потому чтобы она просветила, как же это сделать. Что-то подобное происходит и в духовной сфере. Большинство людей имеют уверенность, и они не обращаются к инструкции изготовителя. Бог – изготовитель людей, Он – творец людей. И Он дал инструкцию, и Он объяснил истину, как мы можем строить жизнь. Так вот эти люди, почему они отвергали Иисуса Христа? Им не нужна была Его истина. Они и сами были Иисусами. Они сами знали, как жить. У них не было необходимости в том, чтобы искать какую-то инструкцию. Итак, Божья природа отличается тем, что она дорожит истиной. Люди, имеющие Божью природу, они любят истину, они ищут истину, они стремятся строить свою жизнь поистине. Но здесь мы приходим к еще одному очень важному обстоятельству. Божья природа обязательно отличается тем, что она любит Христа. И вот почему. Когда человек боится Бога, и когда он желает угодить Ему, и когда он понимает чрезвычайную важность истины, знаете, с чем он сталкивается прежде всего? Он сталкивается с тем, что он не может соответствовать ей постоянно. Он сталкивается с тем, что он видит, что он постоянно проваливает. Он видит, что он и там не поистине, и здесь не поистине. И вот в этом состоянии у этого человека, который боится Бога, и который дорожит Его истиной, есть только один выход. Он бежит к Богу для того, чтобы искать Спасителя. Искать того, кто может помочь ему в этом состоянии, в котором он постоянно спотыкается, проваливается и падает. Вот почему Иисус говорит этим людям. Он подчеркивает снова и снова о важности правильного отношения к ним. Вот в чем заключалось исповедание апостола Петра. Помните, когда люди отвергли Христа, большая группа людей отвергли и перестали ходить за Ним. Апостол Петр говорит, 6 глава Евангелия Иоанна, 68 стих. Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». То есть он ясно понимал, апостол Петр ясно понимал, что без Христа он не проживет. И в этом отличие тех людей, которые принадлежат Богу. Вот почему страх Божий обязательно приведет ко Христу. Другого пути нет, потому что человек, боящийся Бога, ясно понимает, ему нужен тот, кто решит проблему его греха. Он ясно чувствует опасность греха. И он очень сильно дорожит тем Божьим действием, которое Бог сделал через Иисуса Христа. К сожалению, многие люди, которые окружали Христа тогда, они жили совершенно другими ценностями. Они были религиозны. Они называли себя верующими. Они даже уверовали в Иисуса, в кавычках. Но они оставляли Христа. Они враждовали против Иисуса Христа. Они не любили Христа. 42 стих, посмотрите, Иисус сказал им: «Если бы Бог был ваш отец, вы любили бы меня». Я иногда задаю разным людям вопрос. Я их просто прямо спрашиваю: «А ты любишь Иисуса Христа?» Вот кто-то отвечает: «Да». Это, наверное, самый важный вопрос, который может быть. Посмотрите в глубину сердца и задайте этот вопрос себе сегодня. Любите ли вы Иисуса Христа по-настоящему? Так, чтобы мысли ваши возвращались к Нему. Так, чтобы ваша внутренность была привязана к Нему. Так, чтобы вы снова и снова дорожили им и благодарили Бога за Него. Эти люди не могли любить Христа, Он им был не нужен. Их привлекали Его чудеса, им интересно было Его послушать. Какое-то время они даже надеялись использовать Его в своих целях, они хотели сделать Его царем, но они не видели в Нем нужды, как в Спасителе. Всякий верующий в Бога обязательно будет верить в Его Мессию. Вот о чем здесь говорит Иисус в 46 стихе: «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне». Потому что Иисус является ответом на проблемы и запросы человеческой души, на проблему, в которой находится человеческая душа. Итак, мы уже говорили о трех особенностях Божьей природы, или же принадлежности к Богу, человека, который принадлежит Богу. Он доверяет истину, Богу, он любит истину, дорожит истиной. Он любит Иисуса Христа, у него другого варианта нет. Потому что Христос единственный, кто может сделать его праведным, кто может сделать его соответствующим истине. Четвертое качество, о котором говорит здесь Христос, он принимает его слово. В чем отличие? Здесь немножко выше мы говорили об истине, и здесь речь идет о слове. Когда мы говорим об истине, истина – это общее понятие того, что правильно. Слово открывает истину. Слово Иисуса Христа делает истину доступной, объясняя нам практическое выражение истины в каждой конкретной ситуации нашей жизни. Можно признавать важность истины вообще и не интересоваться словом, которое говорит истину в частности, которое говорит истину в твоей, в моей ситуации, в каждой конкретной ситуации жизни. Слово Иисуса Христа вскрывает грех. Оно называет грех грехом. Слово Иисуса Христа показывает выход из греха. Слово Иисуса Христа не только обличает, но и исправляет. Оно тренирует в праведности, оно показывает, каким образом мы можем жить в соответствии с Божьим путем спасения, указывая на то, что хорошо и что плохо. Человек, утверждающий себя и противящийся Богу, он не будет соглашаться со Словом. Ему неинтересно Слово. Когда его Слово достает, он будет бунтовать против Слова, протестовать против Него. Он будет искать возможности как-то истолковать Слово так, как было бы ему удобнее, или вообще будет игнорировать Слово, будучи безразличным к Нему. Слово не является для него источником жизни и носителем истины. Вот как было это у окружавших Христа иудеев. 37 стих, посмотрите. Иисус говорит: «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Дело в том, что слово Христа, оно имеет авторитет в самом себе. Христос имел власть, он говорил как власть имеющий. Это власть в его слове, поэтому именно слово, то есть то, что говорил Христос, и стало причиной вражды этих людей против Христа. Несколькими стихами ниже он говорит, 43 стих: Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. То есть вы не переносите слово, поэтому оно вам непонятно. Вы не хотите его принять. Ваша вся внутренность не приспособлена к тому, чтобы принимать мое слово. И дальше добавляет, посмотрите, 47 стих. Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Итак, человек, чья духовная природа связана с Богом, он доверяет Богу, он дорожит истиной, он любит Иисуса Христа, он любит Слово Иисуса Христа. И в заключение Иисус называет еще одно качество, очень важное. Духовная природа послушна Слову. То есть она не останавливается только на принятии Слова. Она воспринимает это Слово, ищет возможности, чтобы это Слово действовало. Наша жизнь, наши ценности, друзья, выражаются в поступках. То есть в наших словах, в наших реакциях, в наших действиях конкретно. Именно поступки являются выражением внутренней позиции человека, того, кто мы есть внутри. Вот почему в своем разговоре с иудеями Иисус говорил, что поступки людей исходят из того, чему они научились у тех, кого считают авторитетным. Послушайте еще раз с 37 стиха. «Знаю, что вы семя Авраама, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». То есть они чувствуют себя настолько дискомфортно, когда слышат мощное звучащее слово, авторитетное слово Христа. Они не могут, они сопротивляются, они бунтуют, и некоторые доходят до того, что принимают решение убить Иисуса Христа. Дальше он продолжает. «Я говорю, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Вы научились чему-то из другого источника, и вы делаете то, что видели у отца вашего». В следующем стихе он говорит, вы делаете дела отца вашего. Здесь Иисус опять вспоминает Авраама. Он говорит, Авраам поверил Богу и послушал его, выйдя из Ура Халдейского и придя в землю обетованную. Дела Авраама – это дела веры. Это дела, которые исходили из практического доверия Богу, из признания Божьего владычества и смирения перед Ним. Авраам спасся не делами своими, оправдался не делами, он оправдался верой. Но его вера выражена была в деле, в том, что он действительно доверился Богу, и действительно Бог ему сказал, встань из Ура Халдейского и пойди в другую землю. Он поверил Богу и пошел. Если бы он поверил то, что действительно Бог сказал, действительно правильно Бог сказал, и действительно там в обетованной земле что-то хорошее. Но так бы и остался там в Уре Халдейском. Это не было бы верой. Вера имеет действие, она практически выражается в делах. Вот почему Иисус говорил, по плодам их узнаете. 44 стих. Иисус обращается к иудеям и говорит им, вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он добавляет еще один фактор. Он добавляет к делам еще мотивацию, мотивирующую составляющую. Он говорит, что вами движет? Вами движут желания. Здесь очень сильное слово «эпитумия», оно переведено как «похоть» здесь. Это очень сильное желание. Желание, которое движет вами. Это желание рождено не в Боге. Это желание рождено где-то в другом источнике. А как мы уже отмечали ранее, духовный мир делится на две части. Здесь или покоряются Божьей воле, или же покоряются воле того, кто противится Богу. Если наши действия, слова, реакции и поступки не исходят из послушания Богу, они обязательно попадают в другую категорию, они будут носителями воли дьявола. Потому что воля врага душ человеческих как раз и заключается в противлении Богу. Вот почему немного ниже Иисус добавляет очень важные слова в 51 стихе. «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерть». И он сравнивает здесь веру, практически ставит аналогию веру и соблюдение Слова, потому что соблюдение Слова – результат веры непосредственно. Мы будем молиться сейчас. Я хочу предложить вам два вопроса. Это достаточно драматичная история. История, которая должна не оставить равнодушными нас сегодня. Я думаю, два вопроса здесь очень важны в связи с этой историей. Первый вопрос. Есть ли у вас спасающая вера? Это самый главный вопрос жизни. У вас может быть образование или не быть. У вас может быть семья или может не быть семьи. У вас могут быть друзья или не быть друзей. У вас много чего может быть или не быть. Но если у вас нет спасающей веры, друг мой дорогой, ты находишься в чрезвычайно опасном состоянии. Ты находишься на дьявольской территории, ты находишься под его властью. Поэтому сегодня Слово Божие звучит к тебе. Это Слово звучит к тому, чтобы ты схватился за руку, протянутую тебе Иисусом Христом, ухватился верою, доверивший Ему свою жизнь. Спасающая вера – это вера, которая признает свою нужду и беспомощность. Спасающая вера – это вера, которая преклоняется перед Божьим владычеством, признавая Бога Господином и Владыкой. Спасающая вера – это вера, которая доверяет свою жизнь Богу, признавая Его полное право распоряжаться жизнью. Спасающая вера – это вера, которая любит истину и дорожит Христом. Это вера, которая принимает Слово для того, чтобы быть послушной. Ответ на этот вопрос помогает нам понять, кому мы принадлежим, какого царства мы подданы, чьи мы дети. Кроме того, есть еще один важный вопрос. Движимы ли мы верой или не верим? Этот вопрос относится к верующим людям, к тем, которые стоят на стороне Христа, к тем, которые боятся Бога, и дорожат Христом и любят истину. Но, друзья, помните, что даже дети Божии часто попадают под влияние воли дьявола. Помните, когда-то Иисус, обращаясь к Петру, сказал ему очень резкие слова. Эти слова были сказаны сразу после того, когда Христос признал. Он говорит, Дух Божий тебе открыл это. Он признал, что Петр является возрожденным человеком. И сразу же после этого он говорит ему, помните, отойди от меня, сатана. Почему? Потому что верующий человек в какой-то точке может стать неосознанно проводником идей противления Богу. Это очень серьезно. Вот почему вопрос веры и неверия чрезвычайно важен не только до момента покаяния и обращения к Богу, но и на протяжении всей жизни. Каждый раз, каждый наш поступок, каждая реакция, каждое слово, оно является результатом или нашей веры в Бога, доверия Ему, или же нашего неверия, или же нашей веры во что-то иное.